Я до сих пор в шляпе, прямо за 5 минут до того, как я подключился к замечательной серии лекций, уроков на Толдот, в нашей синагоге мы проводили молитву. Молитву за мир в Израиле. Мы молились за освобождение пленных, за благополучие солдат израильской армии. И было очень много людей. Это меня очень тронуло. Пришли люди в городе, в котором я живу, Баден-Баден, многие, которые до этого ни разу не были в синагоге. У нас в синагоге фактически не было места. И я настолько не был готов к такому, что вот эти тексты, тексты молитв, которые сейчас мы с вами читали, Тейлим, я думал, что я напечатал много, но оказалось, что их не хватило. И было очень приятно видеть, как много людей из нашей общины, как евреев, так и не евреев, пришли в эти сложные, в это сложное время поддержать молитвой весь наш народ, который, безусловно, сейчас очень сильно страдает. И, к моему большому сожалению, я пропустил предыдущую лекцию про историю арабо-израильского конфликта, и я думаю, что мои сегодняшние мысли, которыми я планирую поделиться, могли бы быть замечательным развитием тех идей, которые те, кто слушал предыдущую лекцию, услышали. Но я обязательно ее послушаю в записи. Вот. А те, кто меня сейчас смотрит в записи, вам привет из прошлого в будущее. И я думаю, что тоже будет логично посмотреть в записи предыдущую лекцию, предыдущего лектора. И да, и потом можно посмотреть, послушать меня. Так вот, сегодня мы попробуем, собственно говоря, я сейчас расскажу, что, чем мы сегодня будем с вами заниматься. Название сегодняшнего урока, сегодняшней лекции, презентации я назвал так же, как называется замечательная книга, которую я в свое время прочитал. И эта книга одного из уникальнейших мыслителей последнего столетия, раввин Йонатан Закс, ныне покойный, 3 года назад, к сожалению, раввин Закс ушел в небесную ешиву, но он оставил после себя невероятное наследие из огромного количества трудов, которые посвящены, ну, если можно так сказать, философии иудаизма, этики, морали. И книга, которую написал, одна из последних книг, которую написал раввин Сакс, называется на немецком «Not in God's name» – «Не во имя Бога», «Не во имя Господа». И именно так наша сегодняшняя лекция и называется. С удивлением я узнал недавно, что эту книгу перевели на русский язык, и ее уже издали. И зайдя сегодня на сайт издательства, я увидел удивительную вещь, что именно сегодня эта книга поступает в продажу в Израиле. В Израиле можно с сегодняшнего дня ее заказать. И такое интересное совпадение. Хотя, конечно же, совпадений в нашей жизни не бывает. Есть в этом какой-то, мне кажется, определенный симан. Но я не представляю издательство, которое издало эту книгу, но все же эту книгу всячески рекомендую приобрести. Да, я думаю, что я с удовольствием прочитаю этот труд раввина Закса еще раз на русском языке. Я читал эту книгу на английском. Немножко расскажу про методику. Общую методику, которая прослеживается во многих трудах Равина Закса, в том числе в этой книге, потому что эта книга, когда ее открываешь, и как и многие другие книги Равина Закса, когда ее открываешь первый раз, она совершенно не похожа на классические книги, которые труды, которые пишут раввины, даже современные. И дело даже не в витиеватом языке, сложном литературном языке. Книги Равина Закса написаны на довольно-таки сложном английском языке с огромным количеством цитат из очень многочисленной литературы, разной-разной. Но они, как мне кажется, книги Равина Закса немножко отличаются методикой. И методикой исследования того либо иного вопроса. И поэтому это уникальные труды. И еще раз подчеркну, очень рекомендую их изучить. Так вот, методика Равина Закса, она, как мне кажется, это мое собственное мнение, которое я построил после прочтения всех его книг. Да. Два основных пункта. Это то, что Тору, первоисточники, нужно учить, как говорится, и вглубь, и вширь. В ешивском мире для этого даже есть специальные термины. И, соответственно, есть две различных методики, подхода к изучению тех дисциплин, которые изучаются в ешивах. Талмуд в том числе, или Шульхан Арух, либо что-то другое, что в ешивах учат, изучают. Это исследовать аналитически и разбирать буквально на атомы каждый кусочек текста изучаемого, то есть брать стих Торы и пытаться его проанализировать, насколько глубоко, насколько это возможно. Сопоставить соответствие грамматики этого текста, общей грамматики, Лашон Кодеш, языка, святого языка иврита. Посмотреть написание слов, посмотреть, разобрать, почему для выражения той либо иной идеи выбраны Творцом в Торе определенные слова, а не другие. Посмотреть этимологию этих слов, где они еще встречаются в Торе, в Танахе, и найти какую-то общую идею. То есть глубинное аналитическое изучение текста. Но в это же время не нужно забывать о более широком изучении текста, об изучении контекста, то, что связывает различные стихи Торы, Танаха или отрывки в Талмуде. То есть какой контекст, какой общий контекст и какая общая идея прослеживается и вьется нитью через все стихи Торы. И есть комментаторы Торы, классические комментаторы Торы, некоторые из которых делают акцент на один, либо на другой метод. Есть комментаторы Торы, которые пытаются объяснить общие идеи, которые изучаются из больших, крупных текстов Торы. Есть комментаторы, которые объясняют каждое слово и законы, идеи, которые из этих слов, соответственно, извлекаются и выучиваются. Вот. И такой метод, безусловно, используют в своих книгах, в том числе в книге «Не во имя Господа» Равин Сакс. То есть это контекстное и детальное изучение текста, безусловно, основанное на комментариях. То есть Равин Сакс, когда анализирует Тору, истории, какие-то истории, он не опирается на свою собственную фантазию, либо на идеи, которые ему кажутся верными в трактовании текста. Он опирается на классические комментарии раввинов, которые основаны на устной традиции, передаваемой из поколения в поколение. И это, конечно же, очень важно. То есть это не отсебятина, это не фантазии, а это основано все на традиции. Второй чрезвычайно важный элемент в методике Равина Сакса в изучении иудаизма, в изучении Торы, это акцент на историю, на общемировую или еврейскую, в частности, истории. И это осознание всей мировой истории, то есть не изучение примеров жизни каких-то отдельных индивидуумов, героев и выучивание уроков как позитивных, так и негативных из их жизни. А это именно всеобщее осознание исторического процесса, как развивался наш мир, как развивалась наша цивилизация, как развивался еврейский народ с самого начала, с самих истоков, что было до еврейского народа, как развивалась семья Авраама, Ицхака, Якова, какие процессы происходили, какие процессы происходили в мире, их окружающем в то время, что происходит сейчас, последние 10, 20, 30, 50 лет. Вот общее осознание вот этих всех аспектов истории играет очень важную роль в работах Равина Сакса. И это все помогает найти определенные тенденции в развитии обществ или еврейского общества, еврейского народа. И, соответственно, помогает найти в этом всем какие-то морально-этические уроки. Вот, это методика. Какие цели я сегодня ставлю в таком широком пересказе книги Равина Сакса? Цели я ставлю такие. Во-первых, очень просто хочу вас познакомить с этой замечательной книгой и, возможно, сподвигнуть на ее прочтение. Вторая цель моя, и эту цель я стараюсь во всех моих уроках в том либо ином виде преследовать, это рефлексия. Это подумать, задуматься над чем-то. Не получить готовые ответы на какие-то вопросы, которые могут вам подойти, могут вам не подойти, могут вам понравиться или не понравиться, вы можете их понять или не понять. А это задуматься и остаться с вопросами и самостоятельно их обдумать. И самостоятельно прийти к определенным выводам. Не услышав от меня какие-то идеи, их принять, поверить в них и потом, может быть, пересказать или записать, а именно порефлексировать относительно тех идей, которые я говорю, подумать про это, про все то, что я сегодня вам буду рассказывать, задать себе какие-то вопросы и поменять свою точку зрения, либо утвердиться в своей точке зрения. И самое главное, получить желание дальнейшего исследования, изучения вопроса. Это моя самая главная цель в этом уроке. И я стараюсь, чтобы это была моя цель во всех моих уроках, которые я даю, в том числе на платформе Толдот. И третья моя цель – это определиться с вопросами. Потому что вопросы, которые связаны с эффектом появления фундаментализма, терроризма и вообще использования религии, которая вроде должна делать людей лучше, для ужасных вещей. Как это может быть? И ответов на эти вопросы простых сегодня не будет. Но постановка вопросов – это уже первый шаг к поиску правильных ответов. Потому что вначале мы задаем вопросы, а потом пытаемся найти на них ответ. Именно такой порядок. Готовые ответы без вопросов, мне интересно, и они не откладываются в нашем сознании и, ну, не становятся частью нас. Так вот, перейдем непосредственно к книге. В первой части книги Равин Сакс, собственно говоря, вопрошает, как так может быть. А эти тенденции мы наблюдаем преимущественно в наше время, очень ярко, на наших глазах это происходит. Как так может быть, что люди используют религию, неважно какую, разные религии, для совершения каких-то ужасных поступков? Как это может быть? Как человек религиозный, верующий в Бога, со словами о Боге на устах, может совершать ужасные поступки и преступления? Как это возможно? В принципе, что к этому привело? И почему это особо ярко выражено именно в наши дни? Почему религиозный фундаментализм, такой термин, религиозный фундаментализм и терроризм, это явление, которое появилось только в 20 веке? Почему этого не было в таком широком идеологическом плане 300 лет назад или 1000 лет назад? Почему? Что случилось? Что случилось с нашим миром? Что произошло? Какие изменения произошли? Что религию начали использовать для террора? Означает ли это, что любая религия способствует развитию фундаментализма, как считается в некоторых светских кругах, условно назовем их интеллектуальных кругах, что любая религия всегда приводит к фундаментализму, всегда приводит к экстремизму. Религиозный, значит, экстремист, фундаменталист, если не сейчас, то завтра. Как так может быть? Как так может быть? Вот я по вопросу этому искал картинки в интернете, вот, нашел две картинки. Я, собственно говоря, искал картинки по запросам «Мусульмане митинг». «Мусульмане митинг», два слова. И нашел на одной и той же странице в поиске картинок Google, нашел две картинки. На одной стоит дама с плакатом «Повернись к любви», «Примкни к любви». То есть хорошая идея. Все религии проповедуют любовь. Во всех религиях любовь к ближнему, к другим людям ставится в краеугольный камень основы, фундамента любой религии. И, конечно же, в исламе тоже есть любовь, это, безусловно, очень важно. А с другой стороны, на митингах, которые устраивают исламисты, мусульмане, можно найти и другие лозунги. Ислам будет доминировать миром. Свобода пусть идет в ад. Вот такой лозунг у человека. Как это может быть, что одни и те же идеи вроде бы казалось бы, в данном примере. Но такие примеры есть и в других религиях. Речь не идет только про ислам. И как показывает Равин Закс в своей книге, это присуще многим-многим-многим другим религиям. Как может быть, что в религии одновременно уживаются две вот эти противоположные вещи, как стремление к добру и, наоборот, использование этих стремлений для доминирования, для разрушения, для и других преступлений. Вот. Это основной вопрос. Основной вопрос всей книги Равина Закса, на который он пробует дать ответ. А самое интересное, как от этого уберечься? Как можно уберечься от этой тенденции, действительно ужасной? Первое. Я рассказываю пока только предисловие книги. Предисловие первой главы, в которых, ну, безусловно, содержатся основные тезисы всей книги, всей вот этой концепции. В самом начале Равин Закс рассуждает, есть ли вообще связь религии и насилия. Есть ли связь религии и насилия? И вот наблюдая вот эти картинки, и, в принципе, многие люди, которые не разобрались детально с данным вопросом, приходят к выводам, простым, к простому выводу, самонапрашивающемуся выводу, что, конечно же, есть связь религии и насилия. Конечно, ведь определенное насилие, которое используют преступления, которые делают люди, адепты религии, они это делают не со зла, не для того, чтобы делать зло, они это делают во имя Бога, во имя каких-то святых идеалов, для исполнения ими понятыми заповедей. То есть есть какое-то представление, как быть хорошим, как делать этот мир лучше, и вот они делают этот мир лучше. И люди действительно в это верят. Люди действительно в это верят. И есть ли связь? То есть, может быть, это все религии приводят человека и людей, общества, народы к такому сценарию или нет? Это открытый вопрос. Но что очень важно, Равин Сакс пишет, что представление о добре и о зле и вообще представление о злодеях, о людях, которые совершают злодеяния у многих из нас, живущих, скажем так, в западной культуре, подчеркнуты из культуры, из популярной культуры, поп-культуры. В любой фильм или история, книга, не знаю, сериал, мультфильм, где есть негативный и позитивный персонаж, где есть некое противостояние между добра и зла, рисует злодеев как абсолютных, абсолютное зло, абсолютно неадекватных людей, которые непонятно, какие у них цели, чего они хотят добиться. И то есть это абсолютные злодеи, которые творят абсолютные желания. В «Гарри Поттере», Волан-де-Морт или еще с поп-культуры Джокер, это все прямо такой квинтэссенция зла. И вообще в литературных произведениях вот такое упрощенное понимание зла можно очень часто встретить. Но правда этого мира состоит в том, что зло не выглядит по-настоящему как Волан-де-Морт, или Джокер, или бы еще кто-то, Дарт Вейдер, еще какие-то плохие персонажи. Зло так не выглядит. Зло, как правило, злые люди или люди, которые совершают преступления, обычно выглядят очень бодро, свежо и светло. Как говорится, слава труду, строим светлое будущее. Все люди, которые на самом деле являются злодеями, они делают это зло под флагом, под эгидой совершения добра. И никто из них не думает, что он делает зло. Я как-то на моих уроках это рассказывал, но мне это вещь, которую я как-то давно-давно видел в документальном фильме. Меня она очень заставила задуматься в свое время. Я этот пример, думаю, озвучу и сейчас, потому что он очень подходит к вот этой идее. Собственно говоря, еврейские мудрецы в Талмуде говорят, что человек не совершает никогда злое дело, потому что он хочет совершить злое дело. Так не бывает. И человек, который совершает злое дело, он либо это совершает неосознанно, он не понимает, что он делает зло, либо он объясняет себе, почему в его ситуации зло допустимо, и наоборот, зло является добром, переворачивает все внутри своего сознания. Так вот, я как-то смотрел документальный фильм про серийных маньяков. Так себе идея, как говорится, времяпровождения. Но вот, да, я посмотрел такой фильм про серийных маньяков. И там была часть этого фильма и один эпизод. Это было интервью журналиста с одним из маньяков, ужасным человеком, который жесточайшим образом убил, насиловал много десятков людей невинных. Вот. И этот маньяк отвечал на разные вопросы, и журналист его спрашивает: считаете ли вы себя верующим человеком? Верите ли вы в Бога? И маньяк говорит: конечно, безусловно, да, я верующий человек, я верю в Бога. И маньяк в видео, не дожидаясь следующего вопроса журналиста, сам на него ответил. То есть следующий вопрос, который висит в воздухе, это: если ты веришь в Бога, что ж ты так много людей убил? И маньяк говорит: я в Бога верю. И более того, я считаю себя религиозным человеком, но я соблюдаю Божьи заповеди, чту Божий закон, закон Бога, но кроме двух заповедей: убивать и насиловать. Это я не считаю правильным. Все другие заповеди, законы Бога я выполняю. А вот убивать и насиловать нет, это мне можно. Вот. Это парадоксальная вещь. Парадоксальная вещь, что у человека вот такая может сложиться конструкция в голове, но это работает всегда. Любой человек, который делает зло, не может себе признаться, что он делает зло. И осознание того, что человек совершил плохой поступок, принятие этого, только принятие этого, и просто сказать: я был неправ, я ошибался, это действие, которое требует колоссального духа, колоссальной силы духа. Немногие на это способны. Поэтому настоящая тшува, настоящее раскаяние – это очень, очень сложный процесс, который не работает как индульгенция, не работает после того, когда человек говорит: прости, и все, или прости нас, мы грешили. Так не работает. Раскаяние – это более сложный процесс перед Рош ха-Шана, в месяц Элуль. Про это было очень много уроков, в том числе на Толдот. Посмотрите, разберитесь с этой темой, это все непросто. Так вот, возвращаемся дальше. Так есть ли связь между религией и насилием? Вроде бы связь есть. Но с другой стороны, в Равензакс приводит несколько контртезисов против этого. Во-первых, это что на поверхности находится, это статистические данные. Большинство войн, которые знало человечество последние тысячелетия, более того, более 85, по-моему, процентов войн и конфликтов, которые проходили в последнее время, последние столетия, последние тысячелетия, они не были религиозно мотивированы. То есть сам мотив, почему нужно начинать войну, никогда не был мотивирован чем-то религиозным. Безусловно, такие конфликты и войны были. Безусловно, безусловно. Но даже если попытаться разобраться, даже какие-нибудь крестовые походы, вроде бы религиозно мотивированный военный поход, который сопровождал горы трупов и страданий многих людей, все же это был политический шаг группы клериков, которые хотели сохранить свое влияние, свою власть. Я это не утверждаю, но это такой пункт, о котором следует задуматься. Поэтому утверждать, что все войны происходят из-за религии, это как минимум статистически неправильно. И Равин Сакс в своей книге эту статистику приводит, прямо посчитанную, сколько же войн было религиозно мотивированных, мотивированных какой-то верой, верованием, а сколько нет. Вот. Также утверждать, что религия приводит к фундаментализму, это определенная манипуляция, потому что религия, как, конечно, может привести к экстремизму и к террору, но точно так же может привести любая другая идея, не основанная, грубо говоря, на вере в Бога, тоже может привести к террору и к экстремизму. Собственно говоря, человек любую вещь может превратить в абсурд, довести любую идею, будь то религиозную идею, светскую, либо какую другую, человек может довести до не просто до абсурда, а для опасно смертельного абсурда. Точно так же, как человек может извращение придумать с любой вещью в этом мире. С любой вещью можно придумать извращенную практику ее использования. Люди этим отличаются от животных. У людей есть фантазия. Люди очень хорошо умеют фантазировать. Так что же происходило в последнее время такого особенного, что привело к возникновению не только исламского фундаментализма, а в принципе религиозного фундаментализма, яркого. Равин Сакс говорит, что это совокупность разных факторов. Это, безусловно, глобализация всех процессов сыграла очень важную роль. Она ускорила все те процессы в 100 крат, которые проходили медленно и до этого, которые, если мы не остановимся, на самом деле эти процессы могут нашу цивилизацию гипотетически погубить. Что подразумевается под глобализацией? Подразумевается быстрая, свободная, дешевая передача информации. Что-то случилось в одном месте на Земле, и уже через несколько секунд об этом знают во всем мире, и где-то в другом конце мира кто-то может обидеться, расстроиться, разозлиться, впасть в гнев из-за ситуации, которая произошла вообще на другом конце мира. Вот что делает глобализация. Вот что делает интернет. Передача информации быстро. Точно так же, конечно, глобализация способствует быстрому распространению хороших идей, добра. Можно быстро всем в интернете собраться и собрать большую сумму денег для помощи кому-то. Раньше требовалось больше времени и ресурсов для этого. Но точно так же глобализация имеет негативные стороны. Интернет в том числе. Распространение ненависти, распространение злости. Это что в интернете происходит очень активно. И многие, скажем, назовем их так, контент-мейкеры, те, кто создают повестку в информационном современном пространстве, очень лихо паразитируют на этом явлении. И тоже это есть еще такой психологический момент, что люди, особенно современные люди, западные люди, очень любят вот то, что называется всякая чернуха. Любят наблюдать со стороны за всякими ужасами, за страданиями других людей. Вот эти все видео, которые вот в эти дни по интернету расползаются с молниеносной скоростью. Да. Еще нужно подумать, или это хорошо. Вот. то есть глобализация и изменения в эти другие технологические, которые происходят в нашем мире, конечно же, тоже способствуют вот этим всем тенденциям фундаменталистическим. Но Равин Закс предполагает, что есть еще некий общий исторический процесс, который этому способствует. Вот. И исторически этот процесс... У Равина Закса много страниц в книге про это написано. Я попытаюсь сейчас вот буквально в трех словах это все описать. Скажем так, в древности религия и государство это было чем-то единым. То есть наоборот, религия давала легитимность власти. Давала легитимность власти. Равин Закс описывает, для чего это было нужно. Потому что люди, они социальны. Людям нужно объединяться в группы. И вот мы научились строить города, попытались построить Вавилонскую башню, потом еще раз много раз в истории собирались, чтобы строить башни и города. И вот нас стало много в одном месте людей. И люди, даже которые живут в одном регионе, даже которые говорят на одном языке и являются носителями одной культуры, все равно они разные. Мы не говорим про племенной строй, племя. Одно, конечно же, это более отсталый виток развития человечества, цивилизации. Но вот если мы говорим про цивилизацию современную, когда возникли города, города-государства, возникли империи, возникли государства, то появилась нужда в доверии друг к другу. Вот мы собрались и живем в каком-то месте. Почему мы будем верить друг другу? Почему мы можем доверять нашему властителю? И почему мы вообще должны придерживаться определенной иерархии общества? Как это все должно работать? И люди в древности, собственно говоря, использовали для этой цели религию. То есть религия, вера во что-то, она объединяет и создает эффект доверия людей друг к другу. А также, собственно говоря, создает четкую структуру общества. Четкую структуру общества. Так же, как на небе, грубо говоря, верили древние люди, есть структура, есть иерархия, есть кто-то главный, кто-то не главный, есть кто-то, кто отвечает за один аспект бытия, есть кто-то, кто отвечает за другой аспект бытия. Если так на небе, то же самое должно быть на земле. И поэтому религия, вера давала легитимность власти в древнем мире. И эта схема работала много-много тысяч лет. Много-много столетий эта схема отлично работала. Власть и вера никогда не были разделены. И люди ассоциировали свою власть, под которой они живут, как нечто духовное, нечто небесное. Фараоны были богами во плоти. Это такой яркий, по крайней мере, для нашей рефлексии еврейской пример. И во многих культурах было то же самое. Та же самая история. Да и в средневековом христианском мире императоры Священной Римской империи были как помазанными на свое царствование христианскими священниками, клериками. И как бы власть, монархическая власть в Европе держалась на вере, держалась на религии. Это не было чем-то разделенным. А наоборот, эти два элемента друг друга поддерживали. В 17 веке произошло важное изменение в этом мире. И это было изменение, это был не за год, не за два произошло, это был длительный процесс, который мы сейчас называем эпохой Возрождения. Что можно сказать про эту эпоху, про это время? В эпоху Возрождения от вот этой связки государства и религия, власть и религия, власть и вера, отпучковалась очень важная составляющая общества. Это культура. Культура или, скажем, вера. То есть сама вера начала выделяться, вера в прекрасное, в вообще понимание, самопознание и определение этого мира начало отделяться от вот этой общей связки. Исторический процесс развивался. Очень крутая веха случилась во Франции и в похожих в это же время фактически в Америке. Это была французская революция. Французская революция, которая довольно-таки жестоко и для Франции в очень экстремальном виде разделила раз и навсегда религию и государство, власть. Власть – это власть, а религия – это религия. Во Франции, у меня дети учатся во Франции, и это можно наблюдать действительно очень. До сих пор сохраняется вот этот дух этой французской революции, как бы на полном серьезе, допустим, во французских школах преподавателям и ученикам запрещено показывать принадлежность какой-то религии. Вот, потому что школа, учебное заведение – это учреждение, которое принадлежит к государству, к власти, и поэтому, а религии и государства, они разделены, поэтому не может быть в школах никакого проявления религиозности. Вот до сих пор во Франции это есть. В Америке при установлении государственности, в принципе, это тоже произошел вот этот раздел, и это в американской конституции как бы утверждено разделение власти и государства. Но все равно сохраняется некий симбиоз через общины, через общины людей. Про это в других книгах есть у Равина Заксова довольно-таки много интересных мыслей, как в Америке решили этот вопрос. Что происходит дальше? Дальше происходит 20 век, где появляется такое явление, как секуляризация общества. Появляется вообще вера в отсутствии веры, религиозность в отсутствии религиозности, секуляризация. Это очень сложный тоже процесс. И он, безусловно, повлиял на то, что происходит дальше. То есть не только власть с религией разделилась в Европе, в большинстве стран со времени французской революции, но столетием позже общество отделилось от религиозных институтов. То есть может быть светское общество, секулярное общество, секулярные институты, которые организации и так далее, которые отделены от религиозных институтов. И это привело к много чему. Ученые, историки, в том числе Равзак в своей книге упоминает, в том числе вот это разделение породило фашизм и породило многие другие ужасные вещи, которые мы в истории 20 века могли наблюдать. Как это точно произошло, какова механика этих процессов, это в книге очень ярко разъясняется. И в 60-х годах, это фотография с фестиваля Woodstock, кто знает, тот знает, в 60-х годах происходит еще одно важное разделение, еще одна основательная сегментизация цивилизации нашей. В чем она заключалась? Она заключалась в том, что вроде бы все уже отделено друг от друга. Государство, власть отделена от религии, от веры. Культура отделена. Да и, собственно говоря, общины, общности людей тоже отделены от принадлежности или могут быть отделены от какой-то религии. То есть можно строить общество вообще без религии, можно объединяться по совершенно другим принципам, будь то принципы гуманности или принципы социализма, чего угодно. Можно объединяться вообще без никакой религии. И вследствие различных изменений, которые происходили в мире после Второй мировой войны и так далее, в 60-х годах происходит еще одна важная сегментизация. Это отделение индивидуума от общества. И это настолько важное изменение, что его результаты мы можем попытаться проанализировать и понять только сейчас, плоды этого разделения. То есть появилась такая возможность, что человеку, в принципе-то, общество и не нужно. Человек может жить в космополитичном пространстве. В наше время, это очень хорошо видно, человек может жить в интернете, не принадлежать никакой конкретной физической группе людей, а быть сразу везде. Или не где-нибудь, или принадлежать к некому виртуальному пространству людей и мыслей. Удивительно. В удивительное время живем. То есть и это вот детально описывает Равзак. В наше время мы дошли до какого-то прямо пика этого разделения общества и индивидуума. И что из этого всего получилось? А из этого всего получилось, что в отделении всего от всего люди в 20 веке потеряли важный элемент, который людям нужен. Это смысл. Во время фараонов смысл был ясен. В принципе, в эпоху Возрождения был смысл ясен. И даже в эпоху секуляризации смысл можно было найти. Можно было в нем, конечно, разочароваться в социализме, либо еще в чем-то. Можно было в этих идеалах быть разочарованным. Но какие-то идеи, какие-то смыслы у людей в жизни были. Когда же происходит разделение человека от общества, и в самым главным становится индивидуализация человека, какой он сам, его собственный мир. Не мы, а я становится главным фактором в жизни каждого из людей. Общество как таковое перестает существовать, то теряется смысл. А смысл-то какой? И человеку, людям по своей природе нам присущ поиск постоянный вот того самого смысла. Мы просто не можем без вот этого самого смысла прожить. Он нам нужен, как воздух. Нам нужен смысл. Мы должны понимать, что мы делаем. Мы боимся, когда нет смысла. Когда что-то неизвестное, нет четких перспектив. Мы боимся, мы паникуем. и нужен смысл, нужны какие-то четкие идеи. И что, начиная с этого времени, именно с 60-х годов начинает происходить, начинается у многими людьми попытка поиска того самого смысла. Появляются религиозные новые течения, появляется сектантство, появляется, оно, конечно, сектантство было и до этого, но оно приобретает немножко более фундаменталистический характер. Появляется религиозный терроризм, появляется религиозный фундаментализм, потому что люди хотят смыслов, а смысл легко навязывается примитивными фундаменталистическими идеями. Я, конечно, дальше хотел рассказать, как это происходит, почему. Почему вдруг, наоборот, в 60-х годах при поиске смысла мы не вернулись к каким-то светлым идеалам, а наоборот, общество устремилось к терроризму, к фундаментализму. Как это произошло, почему, и но сегодня я это уже не успею сделать. Может быть, продолжим с Божьей помощью дальше про это говорить. Это действительно интересная тема. А самое главное, это разобраться, что с этим делать. Как мы можем спасти мир или попытаться это сделать. И какое место в этой всей истории и в этой сложной дилемме и проблематике у еврейского народа? Это самые главные вопросы, на которые я сегодня даже не успел к ним подойти, их озвучить. Но с Божьей помощью сделаем это в следующий раз.